Арсури. Арсури любит злые шутки, сбивает людей с дороги, пугает жутким хохотом, издевается, щекоча и вырывая зубы.
Оставаться дома после всего вышеописанного было невыносимо. За стеной подозрительно шуршал сосед Дима, оказавшийся какой-то неведомой, возможно, всемогущей зверушкой. Что касается прочих соседей, теперь у меня на их счет имелись всяческие подозрения. Беспочвенные, конечно, но фантазия-то буйная, что да, то да. Вдобавок ко всему, я окончательно уверовал, будто темный коммунальный коридор еще недавно был переполнен некими демонами, успешно мимикрировавшими под моих приятелей. В глубине души я опасался, что они непременно вернутся. Как всегда, возвращались ко мне незнакомые люди, случайно затащенные кем-то в гости, на огонек. Без особых причин, без маломальски сносного предлога. Проходили мимо. Вот тебе и вся немудреная подоплека визита. В свое время я даже изобрел для такого времяпрепровождения специальный термин — «пописидеть». То есть посидеть, попиздеть и в туалет заодно заглянуть. День долг, пиво мокрое, общественные уборные ужасающие. А потом можно идти дальше. Вот и демоны эти вполне могут вернуться, дабы пописидеть всласть. В провинции, небось, и демоны ценят возможность комфортно убить лишний часок времени. Встречаться с кем-нибудь из друзей и приятелей я пока не был готов. Идея позвонить родителям или сестре и вовсе приводила меня в ужас. Доверия к знакомым голосам и лицам больше не было. Невелико удовольствие сидеть рядом с человеком и терзаться подозрениями, настоящий или подделка. Прогулка по городу после давешних блужданий по улице Маяковского и поездки на троллейбусе, которого в природе быть не могло, тоже не слишком меня привлекала. Но из всех зол это показалось мне наименьшим. Хвала добрым божествам, на улице был май 92-го года, а не, скажем, февраль 84-го. Эта сермяжная календарная истина означала, что на центральных улицах полно народу. Во-первых, потому что тепло. А во-вторых, город уже зажил насыщенной коммерческой жизнью. Рестораны и летние кафе работали допоздна, некоторые так вовсе до рассвета. Павильоны с игральными автоматами не закрывались до последнего посетителя, а в одном из кинотеатров даже устроили экспериментальные ночные сеансы. И народу туда обычно набивалось под завязку, словно бы все эти годы люди мечтали лишь о возможности смотреть кино после полуночи. Мир понемногу менялся. Город приучался существовать в круглосуточном режиме. Теперь по ночам таксисты неспешно курсировали по оживленным улицам, вместо того, чтобы простаивать до утра у вокзала. Влюбленные парочки не прятались по подворотням, а с шиком целовались прямо за столиками кафе. В половине третьего утра роскошные женщины горделиво цокали каблучками по булыжной мостовой, пока их дородные кавалеры закупали мокрые пионы у несущих ночную вахту старушек. Да и милицейские наряды не столько дремали по машинам, сколько сновали по переулкам. Сейчас этот прискорбный в сущности факт меня скорее радовал. Милиция и наваждение — вещи, как мне почему-то казалось, несовместные. В общем, если бы пережить такой денек, как сегодня, мне довелось несколько лет назад, я бы, пожалуй, запаниковал. А теперь дела мои обстояли не так уж скверно. Можно всю ночь бродить по городу, не рискуя остаться в одиночестве. Можно затеряться среди незнакомых любителей ночной жизни, а встретиться среди них родной человечек или его точная копия. Что ж, вот и славно. В леденцово-желтом свете витрин... Среди праздных забулдык, сорвавшихся с цепи студенток и насупленных ментов, мне никакой морок не страшен. До рассвета продержусь, благо светает уже очень рано, а там поглядим. Так примерно я рассуждал, спускаясь по лестнице. По карманам, иногда я почти уверен, что карман и карма — однокоренные слова, было равномерно распределено мое скромное состояние. На груди пригрелся захваченный в последний момент паспорт. Я уже привык к тому, что являюсь самой подозрительной личностью всех времен. Ни один нормальный мент не способен равнодушно взирать на мою физиономию в темное время суток. Ее вид вызывает у всякого стража общественного порядка страстное желание меня безотлагательно обезвредить, не знаю уж почему. Из подъезда я выходил с такими церемониями, словно под лестницей притаилась медицинская комиссия, решившая вдруг пересмотреть свое мнение касательно моей вменяемости. Дряхлый, но проницательный профессор Гнездушкин, которому я обязан белым билетом, мог бы гордиться своим мудрым решением. Мне искренне жаль, что Валерий Яковлевич не имел возможности наблюдать, как я всматриваюсь в уличную темноту сквозь дверную щель, как, присев на корточки, внимательно изучаю ботинки случайного прохожего, которого черт дернул остановиться напротив подъезда, чтобы закурить, как с облегчением вздыхаю, провожая глазами его спину, как осторожно приоткрываю, наконец, дверь и макаю в ароматную чернильницу майской ночи свой заострившийся от тревоги нос. Первые два квартала я не шел, а почти бежал. Потом убедился, что ничего не происходит, взял себя в руки, замедлил шаг. Закурил, вытер рукавом вспотевший лоб. Придирчиво оглядел свое отражение в темной витрине ателье мод, остался вполне удовлетворен увиденным. Довольно высокий, довольно худой молодой человек, и рост и худоба в пределах нормы, внимание не привлекают, вот и славно. Светлая джинсовая куртка, когда-то ультрамариновые, но уже до голубизны стертые штаны, что ж, могло быть и хуже. В парадиз меня, пожалуй, в таком виде не пустят, и правильно сделают. Всех моих сбережений едва ли хватит на самый скромный ужин в глянцевом кооперативном Поднебесье. Зато меня охотно пустят во все остальные места. Пустят и тут же забудут, как я выглядел. В тертой джинсовой униформе ходит полгорода. Таких темно-русых, не пойми, как подстриженных шевелюр, серых глаз и невнятных носов тысячи тысяч. Может, и паспорт предъявлять на сей раз не доведется. Нафиг я кому-то сдался. Магическая формула «нафиг я кому-то сдался» делала меня почти счастливым. Только-только я расслабился, как мои нервы снова подверглись испытанию, на сей раз весьма дурацкому. Из-за угла мне навстречу вывернуло матерое человечище мужского пола и, судя по первому впечатлению, чуть ли не школьного возраста. Прелестное дитя передвигалось на четвереньках и хорошо поставленным голосом возвещало: «Я луноход один! Я луноход один!» Я содрогнулся. Если бы этому эпизоду не предшествовала вся совокупность моего свежеприобретенного опыта, я бы, конечно же, заржал. После того, как из-за угла показался еще один четвероногий, скандирующий «Я луноход 2», я бы, пожалуй, начал похрюкивать, а в момент столкновения с луноходом 3, в белых, между прочим, штанах, я вполне мог бы вывихнуть скулу. Но сейчас я оцепенел. В ушах у меня звенело. Земля уходила из-под ног. Больше всего на свете мне хотелось развернуться и побежать, но колени были ватными, а в ступни словно бы впрыснули пампули новокаина. Я только теоретически знал, что они у меня есть. Их оказалось 8. Этих луноходов. Моя персона их чрезвычайно возбудила. Вместо того, чтобы ползти дальше, они принялись мельтешить вокруг меня, дружным хором заявляя о своем межпланетном предназначении. Только порядковые номера луноходов не совпадали и потому сливались в некое магическое число Адисемть. Я бессмысленно таращил глаза на эту карусель. Благорассудок срочным порядком закрылся на профилактику. В довершении всех бед из-за угла вышли еще 5. Эти оказались прямоходящими юнцами в недурных, к слову сказать, костюмах. Они шествовали за своими товарищами с каменными лицами индейских вождей, а теперь остановились и принялись разглядывать меня, оказавшегося в центре безумного хоровода. Позже я узнал, что таковы правила игры. Тот, кто не выдержит и засмеется, должен пополнить команду луноходов. И лишь самый невозмутимый будет признан победителем. Но пока правила игры были мне неведомы, поэтому волосы на моей шее зашевелились от ужаса, Я был совершенно уверен, что именно так и проводят свой досуг пресловутые демоны. И решил сдуру, будто мне конец. И тогда какой-то дремучий инстинкт подсказал мне, что единственный способ выжить среди чужаков — это быстро притвориться своим. Я грохнулся на четвереньки, взвыл «Я луноход 9!» и шустро пополз к проезжей части. Невозмутимая доселе компания прямоходящих взорвалась смехом. Когда они заржали, я сразу понял, что никакие они не демоны, не наваждение, не плод моего больного воображения. Нормальные пацаны. Выпили, небось, по бутылке пива второй раз в жизни и резвятся теперь. Ставят на уши участок реальности в радиусе 200 метров от эпицентра теплой своей компании. Делов-то! Луноходы тоже ржали, опрокинувшись на задницы для большей устойчивости. «Теперь вы, луноходы, теперь ваша очередь!» — наперебой твердили они своим товарищам. «А это не считается, он был не в игре!» — дружным хором возражали те, все еще давясь остатками хохота. Я присел на бордюр с неподдельным интересом, прислушиваясь к их спору. «Ты-то чего?» — наконец спросил меня один из потенциальных луноходов, морковно-рыжий в сером костюме. «А вы чего?» — парировал я. «Мы-то играли, а ты просто по улице шел». «А я люблю играть в чужие игры», — объяснил я, поднимаясь на ноги. Движение это доставило мне неизъяснимое удовольствие. Тело пело от счастья, осознав, что мной уже самим сочиненная опасность внезапно миновала. «Хочешь, присоединяйся», — предложил мне луноход в белых штанах. «Сейчас их очередь ползти. Ты их рассмешил». «Да нет, с меня, пожалуй, хватит», — решил я. И полюбопытствовал. «Что празднуем-то?»
«Празднуем? А, ну да. У нас последний звонок с утра был».
«Вот оно что.
Ну, удачи».
Я помахал им рукой и отправился дальше. Встряска пошла мне на пользу. Настроение исправилось, давешний страх перед всем на свете куда-то подевался. Метафизическая неопределенность моего положения кружила голову. Сейчас я, пожалуй, не отказался бы от приключения другого. Слова Оллы «у тебя все будет в порядке, лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать» вдруг проявились в памяти и теперь звенели в ушах. Жизнь определенно налаживалась. Я даже замурлыкал что-то себе под нос. Фальшиво, но задушевно.